Отделание которая противоположна от Бога. Когда Господь устроил мир, то Он успокоился и оделся и сказался. И в это же успокоение призвал человека. Призвал человека свободствовать вместе с собой. Мы, когда отпеваем умершего, то что говорим? Святыми, покой, душу раба силы. То есть мы говорим о том, что Господь дал человеку отдых от суетных дел, чтобы человек вошел в покой Божий, вообще целую жизнь. И Господь сам призывает, придите ко мне все блуждающиеся, обремененные, имеется в виду блуждающиеся рабство греха, обремененные тоже греховными мыслями или деяниями. Придите ко мне, я упокою вас, то есть освобожу от всего этого духовного, суетного, да, соответственно, блаженства. И тело, и душе, и дух. Вот человеку, когда он находился в раю, было все дано потребное для этого. Он мог этого достигнуть. Поэтому понятно слова Божьего Августина, что человек жил в раю, как хотел, до тех пор, пока хотел того, что хотел Бог. А Бог хотел от него именно вот этого. Если человек в этом состоянии пробыл, то он бы не лишился блаженства. Он бы это блаженство не имел, так же, как имеют его ангелы святые. А они это блаженство имеют по той причине, что они порвали связь с Богом. Другие же ангелы, их называют падшие ангелы, они оторвались от Бога по причине своей гордости, по причине того, что они захотели быть сами по себе, без Бога. Вот, и поэтому они лишили блаженства, они постоянно мучились. Об этом говорят многие евангельские слова, что нечистый дух, он входит в этом местам безводимости, ищет, где бы успокоиться. Приходит в дом, выйдет, и там покаяться. В человеке. Вообще очень интересно такое замечание, что почему дьявол находит успокоение именно в человеке. Почему? Он стремится вселиться человеку. Есть такое объяснение, что он неизвестно на землю вещественный. И здесь он не может ничего не найти для своего удовлетворения, для своей природы. И это место для него противо, естественно, против природы. От этого он испытывает большую муку. То есть ему тут просто неестественно, так? И поэтому он ищет как бы ту область, где ему было бы легче. Это в этой области это все является человек, потому что он соединяется с ним и вещественным, и невещественным, и видимым миром, и духовным миром. И вот дальше Бог, вселяя с него, находит некое успокоение, потому что там он тоже является причастным к духовному миру. Ну а для того, чтобы реально осуществить назначение человеку, Господь дал условия. Но это вообще-то по существу дела так и должно быть. Должны с обеих сторон соблюдаться какие-то условия определенные. Завет. Вечный завет. Этот завет Бог заключил с человеком. И само собой понятно, что возможность нарушения существует только со стороны человека. Человек существо переменчивое. Бог нарушить этот завет не мог. Что такое завет вечный, который Господь заключает человека? Слово завет, если переводить его с еврейского, означает постановление, условие или закон, лучше всего закон, номос. Перевод как норма бытия. И еще можно так сказать, что здесь корень фон, закон. Он граница, предел, черта или очертание какого-то явления. Если человек переступает эту черту, выходит за пределы очертания, то он совершает преступление, он выступает эту черту, переступает. То же самое можно сказать, прелюбодеяние, то есть человек действует за чертой, за границей должного. Иначе говоря, человек переступает норму бытия. И переходит от бытия, опять же, к небытию, а жизнь к смерти. Вот там здесь объяснение в чем состояло преступление данного. Нарушение нормы данной ему Бога. Нарушение нравственного было закона. Что такое нравственный закон? Может дать определение такое. Закон это основано на нравственном чувстве, сознание того, что должен делать и что не должен делать. Иначе сказать, это правило, которое определяет действие какой-либо силы. Физической, механической, химической, биологической, органической любой. Правило, которое определяет действие. Показывает пути и средства для раскрытия жизни или природы. Поэтому иногда закон называют правилом. Без закона никакого порядка не будет. Еще нужно сказать, что закон по своей сути должен обладать двумя свойствами. Всеобщность и необходимость. Ну, поясню. Если мы возьмем закон физический, да, например, закон сильного тяготения. Согласно этому закону, если что-то, например, сбрасывать третьего этажа, там, с пятого этажа, оно по согласно с закону падает вниз. Любой предмет, да? Он в воздухе не повисит. И вот если человек игнорирует этим законом, нарушит его, выйдет на улицу с балкона пятого этажа, то у него будет ниже неприятности. Может поломать. Или даже отдать. Нарушил закон. Кто виноват? Вот иногда так бывает, что человек нарушает закон, то есть решает, да? Нарушает закон. И вот он так выходит просто с пятого этажа, падает и говорит, Бог мне наказал. И это часто возникает, что, мне Бог наказал. И ты наказываешь, что раньше наказал. И если, как вы уже поняли, закон нарушается, то значит происходит грех. А грех по Писанию это что есть? Беззаконие. Слышали? Нам Богослов говорил. Грех есть беззаконие. То есть это есть извращение закона, нарушение закона. Нарушение той нормы, порядка, который Бог дал человеку. Или Творец дал тварь. Нарушение того строя внутренней жизни или вне всей жизни, в котором живет творение. И отсюда понятны слова. Всяк и же в Боге пребывает, то есть который стремится жить на сообразном значении, по нравственному закону, не согрешает. То есть грех это есть уклонение от цели, назначенной по природе. Мы говорили, что возможность согрешить существует только со стороны человека, как существа тварного, как существа переменчивого. В чем это может выразиться? Стремление, конечно, к Богу, к жизни. Божественный человек заглушить не сможет. Не сможет подавить никак. Это не свойственно природе. Но он может лишь выбрать другие средства для того, чтобы удовлетворить это стремление. То есть он может истинно божественную жизнь хранить на мимо божественную. И, говоря другими словами, может нарушить норму жизни, потому что в этом норма жизни. Нарушить может закон духовной жизни, нарушить условия, завет Бога. И это есть грех, согрешение. Оставаясь в том, что согласно природе человек пребывает в добродетели, это есть добродетельное состояние. Когда человек пребывает в том состоянии, в котором повелел ему Бог пребывать, он пребывает в состоянии добродетели. Если же уклоняется, то уклоняется, можно сказать, от природы и идет к тому, что против природы. И появляется во грехе. Поэтому, говорит Иоанн Дамаскин, зло не есть что-либо другое, кроме лишения блага и быстрого перехода от того, что согласно с природой, в то, что противоестественно. Ибо ничто не зло по природе. Интересные слова. Зло, вообще, под злом отцы понимали только грех. В собственном смысле слова зло является только грех. Все другое является зло. Поэтому неправильно говорить, что бедствие, скорбь это зло. Это не зло. Те скорби, которые Бог посылает, они являются на самом деле благом, потому что они исполняет грех и дарит благой плод. То есть, например, человек заболел, да, Господь послал ему болеть. Нас, кажется, вроде бы зло, да? Зло, но на самом деле это не зло. Господь послал Творец для того, чтобы пресечь грех или для того, чтобы не допустить до греха. Иначе бы человек что-то сделал бы плохое, согрешил, или уже согрешил. И чтобы пресечь это, или человек достать одуматься, Господь послал болезнь. Тоже было зло, сколько так исправляется неприятное ощущение. Страдание исправляется. На самом деле это не зло, это добро. Поэтому Бог невиновный зла, если обвиняют, вот так говорят, что почему, значит, если Бог плат, если Он злобан, почему тогда кругом страдают люди? А то есть доказывает, что Бог плат, что везде страдают люди. А страдают они по собственной вине, если они на небо не грешили, никто бы не страдал. Если бы Адам не согрешил, никаких страданий бы не было. Адам не доскорбил бы судьбу, а для наслаждения, для блаженства, вот о чем он судьбу. Он за себя, потому что нарушил закон бытия. И все, он вышел за пределы закона. За границу вышел, и, естественно, попал в область страдательную. Он вышел из блаженства. Если говорить о природе зла, то по природе зла нет. Послушайте Максима Исповедника. Зло есть недостаток деятельности, присущих естественных сил, но в отношении к их цели решительно не есть что-либо другое. Или еще, зло есть неразумное движение естественных сил, руководимых ошибочным суждением, чему-либо иному, помимо цели. Ну, чтобы понятно было, объясню на примере болезни. Что такое болезнь? Отсутствие здоровья. Если человек здоровый, болезни нет. Понятно, да? Болезни нет. Это недостаток здоровья, все. Если человек выздоравливает, болезни нет. Все, нет просто. Если человек заболел, то есть болезнь. Но она не имеет природы. Понимаете, вот, или как свет и тьма. Есть свет, да, что такое тьма? Тьма это все, это недостаток света. Решение света, это тьма. Но тьмы по природе нет. Господь не творил тьмы. Кто строит свет? Чего нет? Вот так же грех. Что такое грех? Грех – это отсутствие добра. Недостаток добра. Вот это и есть грех. Природы нет. То есть здесь очень важно, какая мысль для нас будет выведена. Что если нет греха, то значит, возможно, человеку быть добрым. Василий Великий так объясняет. Сотворен глаз, а слепота произошла от потери глаз. Поэтому если бы глаз по природе своей не полежал, хоть и не имела бы места слепота. Так и зло не само по себе осуществляется, но следует за повреждениями души. А повреждение души это как раз состоит в том, когда человек обращается и уклоняется от естественного против естественного. Отсюда берет начало порог. Говорит, после грехопадения грех сделался для нас как бы природой. Есть такое выражение у Макария Египетского. Как бы природа? Как-то объяснить. Есть естественное состояние природы, а есть противоестественное состояние природы. То есть здесь получается как бы два состояния природы. Две природы, различающиеся по качеству. И Иоанн Дамаскин кратко теперь говорит, теперь вам будет понятно, что это означает. Грех есть добровольное отступление от того, что согласно с природой, то, что противоестественно, противоприродно. Душа повредила, заболела. В чем это выражается? Что это заболела душа? Значит, она направилась к чему-либо существующему помимо Бога. А Бог это цель и причина всего. По закону естественному, который присущ человеку, дух человеческий должен постоянно стремиться к Богу. Если он стремится в сторону, устремляется помимо Бога, помимо своей цели и причины одновременно, то значит он повреждается, он уходит на сторону. Вообще знаете, как переводится грех? С греческого грех по-гречески амартия. А буквально переводится как непопадание в цель. Промах, непопадание в цель, вот что такое грех. И поэтому ясные слова от таких вот отцов, как Арипагит, говорит, зло является заблуждением, бесцельностью. Происходит лишь правильное движение. Или Максим Исповедник. Зло созерцается не в природе создания, но в ошибочном и неразумном движении. До грехопадения человек находился в благобытии. Слышите такое выражение? Благобытие. Что такое? Это богоподобное бытие соединено с блаженством. просто как благо обучили. Ну, было хорошо, когда он был. Честно, да, такое приходится слышать. Как это вечная жизнь? Ты устанешь жить. Надоест жить. Естественно, если представлять жизнь нашу, то лучше не жить. Не а если благо бытие, если жизнь настоящая, вечная, соединенная с божественной, то человек только будет хочет, захочешь. Это будет, вот человек первоначально будет благо бытие. То есть его бытие было согласно с назначением, с природой. Он стремился к благу, к Богу, к цели своей. И мне благодать Духа Святого, который сообщал полноту жизни. Но, и здесь одно но, благодать, она скрывала свое присутствие в человеке. Действовал в нем таинственно. Вернее, в устах сказать, Адам не знал, что Бог в нем обитает, свою благодать. По той причине, что он имел всегда благодать. Он не знал, что без благодати стоит. Он не знал, что такое состояние без Бога. Он постоянно его имел внутри. Естественно, он знал о безблагодатном состоянии только теоретически. Господь ему сказал, не ешьте от плодов, ибо умрете. Значит, теоретически он знал о состоянии безблагодатном, но не ощущал. У него не было опытного познания этого состояния. Если бы знал Адам, что Бог обитает внутри него, говорит Симеон Богослов, никак он бы не восхотел вкусить от древа познания и приступить к даре Божьей. Но он как бы только создан был, так и получил благодать Божью, а не был прежде лишен благодати всей, чтобы получить ее потом и знать, и чувствовать, что пать воспел Бог. Почему не знал, что Бог нет? Нет, я сказал. Ну, то, что объяснял. Он просто не... Он постоянно имел благодать, он не знал, что такое состояние без благодати. И все. Если бы он почувствовал это состояние безблагодатное, он бы никогда не согрешил. Но он почувствовал после греха сразу. Он почувствовал. Но Господь не мог решить его благодать, понимаете? Он не мог сообщить человеку страдать. Он сообщал ему благо, блаженство. Но он теоретически предупредил. Смотри, будет плохо. Но видите, в человеке присутствовала возможность зла. Это естественно. Потому что требование невозможности грешить, это было равносильно желанию, чтобы был второй Бог. Совершенное существо неограниченное. А существо такое должно было быть только одно. Но Адам, видите, в отличие от нас, пораженных грехом, не могущих не грешить, он мог не согрешить. Он мог не согрешить, а мы-то не можем не грешить. Это нас отличает от него. Возможность не грешить при постепенном укреплении своих сил в добре перешла бы в невозможность грешить. Это случилось с ангелами святыми. Чтобы человек устоял в добре, добровольно, потому что он должен быть по свободной воле, Господь в раю дал ему легкую заповедь. Легкую заповедь – вкушение плодов, запрещенного древа. Заповедь была легкая, приспособлена к воле человека, которая была еще только сотворена, она еще младенчествовала. И как младенец сначала приучается к более легкому, а потом более трудному, так и, в принципе, должен был человек сначала исполнить более легкую заповедь, потом получил бы более сложную. Да, для того, чтобы он исполнил назначение. Заповедь о пользу тех или иных райских плодов упражняла через воду человека, а древо, которое названо в описании древом познания добра и зла, получило это наименование по той причине, что возле этого древа произошло не послушание, не познание добра и зла. Возле этого древа. Но есть еще такое мнение у святых отцов, я вам привожу мнение Григория Богослова, которое говорит, что и по природе это древо отличалось от других деревьев. То есть есть одно мнение, что это древо, как и все обычные, но только оно было названо и древом непослушания, потому что там получили непослушание. И все. Так оно очень отличалось. Но есть мнение такое, что по природе дерево отличалось от других. И заключало в себе силу к познанию добра и зла, к развлечению добра и зла. Это развлечение или это познание было сокрыто в плоде. И само по себе оно было прекрасно, вожделенно, но по отношению к Адаму, еще младенцу духовно, оно было преждевременно, оно было не почти. То есть равносильно тому, что требует от нас начальное сразу созерцательное от человеческой жизни. Это прекрасно, это хорошо, но сразу от этого бегать нельзя. Он повредит сам себя. Это не очень неестественно. Послушайте еще мысль, которая более ясно начинает. В чем состоял грех Адама? Есть духовное толкование древа, познание добра и зла. Согласно толкованию Максима Исповедника, это отец очень возвышен, высокой жизни. Под древом познания добра и зла разумеется все видимое творение. Очень внимательно слушаю. Привожу вам буквально гадательство Максима Исповедника. По той причине, что видимое творение обладало изнутренним духовным содержанием, питающим им дух, возводя его к предметам духовным, и видимым изящными красотой, освобождающим чувства, а ум извращающим, оно и названо древом познания добра и зла, как обладающим видением добра, когда созерцается духовным, и видением зла, когда воспоминается телесным, забвением вещей божественных. То есть если видимое зла созерцает духовное, это добро. Но если задерживается не на одном телесном, отвлекая ум от Бога, это уже является злом. И вот Бог запретил человеку кушать, и ее отлагает на время, дабы человек прежде познал через благодатное причастие Бога, через общение с Богом, а потом уже, как бы став Богом, в силу обожения, безвредно, уже безопасно созерцал творение Божие. Иначе причина так резюмирует. Прекрасно созерцание себя и твари, в это входит и созерцание своей природы тоже. Прекрасно созерцание себя и твари, но в Боге и из Бога. С устранением Бога оно гибельное и ведет к превозношению самому. Для ангелов испытанием что было? Созерцание своей природы. Не выдержав некоторые этого испытания, не созерцая себя, забыли Бога. И человек поступил, по примеру, падших ангелов. По сути, она сидит на словах, замечательно. Вознеградев совершеннейшим, поленившись достигнуть его, они охотнее искали того, что ближе к ним. А ближе же к ним было тело и телесные чувства. Почему уклонили они ум свой от мысленного, начали же рассматривать самих себя. А рассматривая себя, занявшись телом и иными чувственными вещами, и обращаясь этим, как своей собственностью, впали в самовожделение, предпочтивши собственное созерцание божественное. И закоснев в этом, не хотя оставить ближайшего к ним, смертенную, возмущенную всяким вожделением и душу, подарили плоскими удовольствием и забыли, что силы данного Бога. Еще такая очень важная мысль, тоже выяснение, что у человека было вложено влечение к добру, но не развлечение добра. Он влекся в добру, но не мог различать. Он еще не понимал, что такое добро на самом деле. Различать добро он не мог. Ему это нужно было узнать. Но он обманулся. То есть, пытаясь узнать, он обманулся. И будучи серединой между Богом и веществом, он стремился к веществу, а не к Богу. И оторвался от Бога. В веществе стало ставиться точкой опоры, вследствие чего получили силу души превратное направление. После этого ум его попал в слепоте, то есть омрачился, и уже не способен разрешаться стал Богом. Человек, можно сказать, за Бога принял тварь, ее оплодотворил. То есть призрак добра принял за истинное добро. Он, так сказать, те приятности, которые он получает от вещества, он принял за истинное удовольствие. И за это оставил духовное удовольствие. То есть обратился к неполезному, к убийственному для его природы. Обманулся просто-напросто. Ну, вернее, даже не сам обманулся, а был обманом. Из-за зависти он поговорил с неким существом, говорим о качестве природы. А так говорит Писание, для этого обычая будет у беседы злы. Человек, если общается со злым, то становится похожим на него. Но все равно, что человек здоровый начинает общаться с больным, он здоровый свой не передаст больному, скорее всего, заразится от него. Болит. И то же самое произошло с Адамом. Он вступил в общение с павшим духом, заразился от него, его качеством злобы. И пожелал мне своевременного обожения, которого получил в свое время, если бы подождал. И еще интересная мысль. Замечает Игнатий причину, что падение совершилось очень легко, с удивительной легкостью. Он говорит, видимо, по причине того, что внутренний человек уже к этому был расположен. Видимо, гордость уже ним возобладала и подвигла выйти из предела 30 страх. Дьявол подсказал ему, как это сделать. То есть он подсказал, как ему стать Богом без Бога. Вполне самостоятельно. И человек именно в этом и согрешил. Центр жизни перевез Бога на себя. Ну а почему человек обратил внимание на себя? Почему он обратил себя? Почему? Потому что, из видимого, то он самый высший творитель. Кому ему еще обращаться? Кому ему обращаться? Вот это есть попытка самоутвердить. Он сам себя полюбил. Сущность греховного состояния в чем было? Вот именно в этом себялюбивом эгоистическом обособлении человека от Бога. Он перенес центр с Бога на себя. После того, как Адам согрешил, говорят отцы, он умер для Бога и стал же собственным своим естеством. Очень интересная мысль, которую мы разберем потом. Он стал жить собственным своим естеством. То есть, представляете, что это значит? Он оторвался от источника жизни и стал жить самостоятельно, автономно. Это буквально произошло то же самое, что произойдет с водоваром, который пусть на дно моря. Его подсоединяет шланг с поверхности. Его шланг перережет. Но еще нам нужно сказать несколько слов о том нравственном законе, который Господь вложил в него. Поэтому закон должен был жить. Как этот закон проявляется? Где этот закон нравственный? После того, как Адам согрешил и стал жить собственным своим естеством, он по природе остался таким же. И нравственный закон, который вложил в него Бог, остался у него. Остался у него голос Божий, который называют иногда совестью. Да. Вот первый, как сказать, вид нравственного закона – совесть. Само название «совесть» происходит от слова «ведать», «знать». Говорят, совесть заговорила во мне. Совесть признает, что я плохой. То есть есть элемент познания, совесть знает. Так? Или совесть ощущает скорбь, радость, удовлетворение, да? Есть некое ощущение, то есть чувство. Это все совесть, да. И еще совесть бывает заставляет сделать. Меня совесть заставляет сделать вот так, а не так. То есть здесь у нас такая, что совесть, она заключает в себе и ум, и волю, и сердце. То есть все три силы души, являются седалищем для совести. После грехопадения действие совести ослабло, а человек уже, можно сказать, извратил и совесть его, как извратил все силы души. И поэтому недостаточно было человеку руководствовать только своей совестью. Он мог ее всячески еще и обхитрить. Поэтому в помощь человеку был дан нравственный закон в виде откровения. Да, это второй закон нравственный. Ветхий Завет и Новый Завет. Где излагается, что должен человек делать? В Ветхом Завете излагаются заповеди, которые, так сказать, регламентируют внешнее поведение больше, и они с частицей не употребляются. Не люби, не люби сотвори, не укради. То есть такие отрицательные. То это не делай, это не делай. И если построить весь нравственный закон, был сокращенно изложен. Первые четыре заповеди говорят об отношении человека к Богу, шесть других об отношении к людям и к самому себе. Но этот закон был рабский в силу обстоятельств. После воплощения был закон восполнен. Господь не нарушил закон, он говорит, не предохра за эти законы, но исполните, буквально восполните. То есть он возвысил этот закон и говорил, сказано там древне, не убивай, я буду не гневайся. Сказано, не привысти, а вы даже не смотри, не разделивай. То есть больше на внутреннее обратил внимание. И человек теперь может руководствоваться этим новым заветом, который назван Заветом Вечным. По той причине, что вот, с одной стороны, тот же самый, это не новый закон, тот же самый. И апостол Павел говорит, если даже ангел с небесей благовестит вам паче, если благовестит вам ваше, то есть нечто другое, нам нафиг надо будет. По-другому не может быть. Человек теперь руководствоваться может этим законом и исполнить то назначение, которое он был призван изначально.
Прекрасный.